Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
Мы продолжаем наш цикл «Притчи евангельские», даже будет правильнее сказать, заканчиваем. Сегодня вы услышите разбор последней притчи в нашем цикле. Мы, наверное, сделаем еще потом, Дмитрий Борисович, завершающую передачу, да, подведем итоги, поговорим о каких-то самых важных тезисах, которые были подняты в нашем цикле, в притчах евангельских. Но давайте сегодня все-таки о последней притче. Что это за притча?
Это притча о виноградной лозе. Это знаменитая притча о виноградной лозе, самая последняя притча, которую ученикам Господь Иисус Христос рассказал буквально за несколько часов до своей казни, до своего распятия. Это было на Тайной вечере. И об этом рассказывается в Евангелии от Иоанна в 15 главе. У Иисуса с учениками состоялась такая большая беседа, где Христос говорит им, что Он уходит. Но при этом нужно, чтобы он пошел, потому что иначе не придет Дух Святой. И когда он придет, он оставит их на всякую истину, и они поймут все то, чему он их учил, и будут свидетельствовать миру. И, в общем, это очень важная такая беседа, потому что она говорит даже не о каких-то событиях. Она представляет собой даже не какое-то там пророчество о том, что будет с учениками, например, да, а она, это вообще беседа прощальная на Тайной вечере, она говорит о том, что такое христианское бытие, что такое христианская жизнь, ее внутреннее содержание. Вот, то есть Христос на этой беседе, он говорит им о том, что изменится в их жизни, что произойдет в их жизни вследствие его крестной смерти и воскресения. И поэтому вот эти главы, там с 13 по 17, они вот важнейшие, потому что они посвящены природе церкви, они посвящены природе, так сказать, вот этого нового христианского бытия. И, ну, скажем так, для того, чтобы это христианское бытие писать, Спаситель использует притчевый образ. Давайте вот почитаем. Это Евангелие от Иоанна, 15 глава. Иисус говорит ученикам: «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец мой – виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есмь лоза, вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, без меня не можете творить ничего. Кто не пребудет во мне, извергается вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают, бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Вот такая краткая притча с пояснением, которую рассказывает Христос.
Я думаю, уже все узнают, что из предыдущих наших разговоров, что виноградная лоза – это народ Божий.
Вот, да, то есть образы, связанные с виноградом, с виноградной лозой, с виноградником. Вот, виноградник чаще всего, значит, рассматривается как Божий народ, да, и виноградная лоза. И вот это, эти метафоры, они традиционны для библейской традиции, для Священного Писания. И вот Христос использует образ. Ну, вот, наверняка многие из наших слушателей, кто-то бывал на юге, видел, как растет виноград, кто-то, может быть, даже выращивал. Даже в наших краях там кто-то пытается такое сотворить. Что такое виноград? Виноград – это лоза. Это такое вьющееся растение с таким, значит, такая лиана, по сути
дела. По крайней мере, если не настоящий виноград выращивали, то декоративным виноградом.
Конечно.
У нас очень многие дачи закрыты, да, какие-то бани, дома.
Да, да.
Поэтому, я думаю, все представляют, что это такое.
Да. И вот посмотрите, здесь фигурируют в этой притче три составляющих. Во-первых, есть виноградная лоза, и есть тот человек, который ухаживает за этой виноградной лозой, это садовник, это хозяин этой виноградной лозы, виноградарь. На виноградной лозе растут веточки, и на этих ветвях возникают плоды, формируется плод, да, то есть виноградная гроздь. И вот, например, в чем состоит работа вот этого садовника, виноградаря? Что он делает с этой виноградной лозой? Конечно, в чем состоит уход? В том, что он, во-первых, смотрит, какие ветви могут принести плод, а какие просто оттягивают силы.
Я думаю, здесь можно провести параллель с помидорами.
Да, вот это вот совершенно
то же самое. То, что называется посынковать помидоры.
Да, 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 да. Вот он посынкует эту самую виноградную лозу, он отсекает все, во-первых, лишние, значит, ветви, которые плода не приносят, просто оттягивают соки. Вот, таким образом, два вида ветвей. Одни отсекаются, потом их, Иисус говорит, они засыхают, и их собирают, и потом бросают в огонь, их сжигают, чтобы не было вредителей, не было ничего. А второй род веточек – это у которых, в которых виноградарь видит будущие плоды. И вот ими-то он начинает плотно заниматься. И в чем состоит его забота об этих веточках? А в том, что он их тоже посынкует. Если на них появляются боковые отростки, лишние листики, он их очищает. Какие-то засохшие части, он их очищает. И тогда туда поступают питательные соки от лозы, через лозу, и, следовательно, плод, который принадлежит хозяину, который радует хозяина. Такая удивительная, как бы, ну, то есть это вот жизнь. И Христос-то говорит, кто такой виноградарь? Это Бог, это Отец Небесный. Кто такие ветви? Это вот мы, христиане, это ученики Христова, люди. Плоды, которые приносят, это
Тех, которые мы привели в христианство?
Ну, может быть, это те, которых мы привели в христианство, но я думаю, что у каждого человека плоды, они свои. И это плоды добродетели, плоды праведности. Каждый человек приносит тот плод, душа его приносит плод, который Богу нужен.
Тогда хочется сразу же задать резонный вопрос, Дмитрий Борисович. Виноградарь, он отрезает те ветки, которые не приносят плода,
да.
И выбрасывает.
Да.
Но ведь мы же знаем, что Господь долготерпелив, и все эти избитые извечные вопросы о том, почему какие-то страшные преступники, маньяки живут долго на этом мире, и ответ на эти вопросы, что Господь долготерпелив, и Он ждет и надеется, что каждый покается.
А здесь написано, что, видите, эти ветви сжигают. Но я должен вам сказать, что целью этой притчи, вот у каждой притчи есть своя цель, и используется в ней какой-то образ соответствующий, и поэтому этот образ, он задает определенные границы притчи. О чем она говорит, может говорить, о чем она не говорит. Вот эта притча, она не говорит о судьбе грешников, по большому счету. Она не говорит, например, о... Мы же знаем из других притч Иисуса, что грешник, какой бы он ни был грешник, у него, покуда он жив, у него есть шанс, он может покаяться, он может вернуться. И, например, у апостола Павла, вот это интересно, в совершенно другом контексте он использует очень схожий образ. Это образ маслины. Маслина, вот она растет, и бывает, что к культурной маслине прививают дичку. Ну, для чего? Для того, чтобы эта культурная маслина...
Была более стойкая.
Была более стойкая, совершенно верно. И апостол Павел, он как бы говорит, что, значит, был Божий народ, Израиль, это культурная маслина. А язычники, которые пришли в церковь, это вот как ветви дикой маслины, которую привили. И, а ветви природной маслины отпали. Такая метафора того, что произошло, что язычники пришли к вере, а, так сказать,
народ... А некоторые иудеи не приняли,
да,
Христа.
Да, весьма многие, то есть они Христа не приняли. И Павел из этой притчи делает очень важный вывод. Он говорит, что, собственно, избранность сама по себе ничего не значит, если ты не приносишь плодов. Поэтому ветви взяли и отсыпались. Но... Ты дикая маслина, посмотри, если Бог природные ветви не пощадил, то если ты будешь гордиться, Бог тебя отсечет точно так же. Поэтому ты не гордись и не превозносись. Но и если Он дикую маслину присоединил, то и природные свои ветви, если они одумаются, если они покаются, Господь их вернет. Вот это метафора возвращения, которая есть у Павла. Здесь ее нет, потому что цель притчи немножко другая. Здесь же притча говорит о том, в силу чего ученики способны приносить плод. А в силу того, что центральным элементом в этой всей системе является, конечно, лоза. Это Христос. Лоза – это Христос. И ветви – это ученики, лоза – это Христос, а хозяин – это вот виноградарь, это Отец Небесный. И, следовательно, значит, ветви могут приносить плод только в том случае, если они находятся на лозе. Через лозу этим ветвям поступает питательная энергия, питательная сила. Только в единстве с лозой эта ветвь, она может приносить плоды. Вот это вот первая важнейшая вещь. То есть, следовательно, с Богом мы обретаем единство во Христе. Если мы пребываем во Христе, тогда мы приносим плоды и служим Богу. А если мы отпадаем от Христа, то человек становится бесплодным. Вот это вот такая очень важная мысль здесь заложена. Почему это так важно? Вы знаете, Евангелие, оно говорит нам о Христе, Евангелие от Иоанна, что Христос – это Слово Божье. Это вот... Слово предвечное, которым этот мир стоит. То есть в нем содержится замысел Творца обо всех явлениях, обо всех вещах. Вот эта воля Божья изначальная в этом слове содержится. Логос каждой вещи, как говорят отцы церкви. Так вот, именно во Христе человек находит себя, подлинное свое «я», кто он есть на самом деле, вот эту изначальную волю Божью, по которой он должен жить. И отсюда встает вопрос делания. Вы знаете, Анна Дмитриевна, мы многое делаем по жизни. Вот мы вообще живем в мире, где все люди постоянно чем-то заняты. И им постоянно кажется, что они что-то делают. Но так ли это на самом деле?
Ну да, это извечный вопрос.
Вообще, что от нас зависит?
На самом деле, и что от нас зависит, и в принципе о значимости этих дел.
Да, да. И знаете, вот зачастую ничего от дел человеческих не остается. То есть люди делают, вкладывают в это огромную энергию, им кажется, что они очень важные. Им кажется, что они очень значимы. А на самом деле ничего они не делают. С ними все случается. То, что происходит с ними, это просто нечто очень эфемерное. И потом человек в конце жизни своей смотрит, и все его деяния рухнули. Ничего от них не осталось. Или после его смерти. Все просто ветер сносит, и ничего не остается. Так вот здесь говорится о том, что такое есть подлинное делание. Подлинное дело, которое останется не только в этом мире, оно останется в вечности. Это дело, которое ты делаешь. Но такое дело можно сделать только в единстве с Богом. Только если ты находишься в единстве с Ним, твои действия, твои деяния приобретут подлинный, как онтологический такой, если говорить философским языком, то есть бытийный смысл. Твое дело, оно в Боге совершено, и оно приобретает какой-то такой вот оттенок подлинности, истинности. То есть мы обретаем истинное бытие только если мы делаем наши дела в Творце, в Боге, через Христа, в единстве с Ним. Вот о чем говорит эта притча, о чем-то очень важном. Что если ты будешь делать свои дела, просто полагаясь на себя, просто полагаясь на человеческое мнение, на традицию, на тысячу вещей, ты просто растратишь свои силы в никуда. Ты будешь не собирать, а расточать. Только в единстве со Христом твои деяния приобретут подлинный смысл и подлинный вес. Это вот первый такой вот, такое важнейшее значение этой притчи. Потому что вопрос делания, он вот всех очень заботит. Особенно люди, которым подкрадывается возраст. И они начинают смотреть и думать, а что же мы сделали? А что же нам еще сделать? Потому что вот время, оно как бы подтачивает вот это вот ощущение жизни, и человек понимает, что он должен делать, он не должен быть праздным. И вот эта притча дает ответ, что только в единстве со Христом твои деяния приобретут подлинный вес. Это первый момент этой притчи. Дальше, вот обратите внимание, какова судьба этих веточек? Получается, если человек... Да, но это деяние зависит от Бога, с одной стороны, от лозы, но с другой стороны, от этой ветви. То есть человек способен от Христа отпасть и плодов никаких не принести. И тогда Христос говорит, вот у него одна судьба. Какая это судьба? Эту ветвь Отец Небесный отсекает, она высыхает, ее сжигают. Это не значит, что этот человек погибает. Это не значит, что он вот в Божьем хозяйстве он все равно занимает какое-то место. Даже эта ветвь, она дает огонь, она для чего-то нужна. То есть это не значит, что этот человек погибает. Он просто живет своей жизнью. Но эта жизнь не приносит никаких плодов. Он просто перестает служить Богу, короче говоря. Вот его жизнь перестает служить целям промысла. Вот так, как Бог это замыслил. Ну вот, Бог оставляет его своей воле. Но есть ветви, второго типа, которые плодоносны. Но жизнь у них, Анна Дмитриевна, тоже непростая. Потому что если Бог в тебе видит потенциал, что ты действительно имеешь благое желание Ему послужить, и у Него появляются о твоей персоне какие-то, понимаете, свои замыслы, то твоя жизнь тоже не будет простой, потому что Отец Небесный будет тебя очищать. он будет, ну что такое очищать? Он будет отсекать вот от этой веточки все лишнее. Что такое лишнее? Это вот то, что оттягивает эту жизненную энергию в неправильном направлении.
Наши страсти.
Это страсти, конечно же. Это здесь говорится даже не о том, что Бог будет как-то поведение твое исправлять. Здесь говорится о направленности сердца, конечно же. Вот. И поэтому этой веточке тоже будет не сладко. Потому что все эти скорби, испытания, они не случайно происходят в жизни христианина. И порой в этом состоит великое благословение. Порой мы на Бога ропщим. Почему это с нами случается? Почему с нами такие скорби? Потому что Отец тебя любит, и Он видит в тебе плод. И Он от этого плода от тебя желает. Вот. Вот такая вот вещь. То есть Христос объясняет им, что вы можете делать подлинное делание, совершить свое дело в этой жизни только в единстве со мной, но ваша жизнь, она не будет безоблачной, потому что Отец Небесный будет очищать вас от всего привнесенного. Христос говорит, что будет, если ты будешь пребывать во Христе? Он говорит удивительные вещи. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, чего не пожелаете, просите, и будет вам. Вот это вообще потрясающее просто такое обещание, что оно означает. На мой взгляд, оно означает очень простую вещь, что человек, который пребывает во Христе, он становится счастливым.
Конечно. Тут, мне кажется, само собой разумеющееся, что человек, который настолько близко соприкоснулся с Богом, настолько живет вместе с Ним, проник им, его не будет интересовать вопрос там попросить машину у Бога, и теперь он наконец-таки мне ее даст. Да. Это все для него становится некоторой параллельной реальностью, которая его не так уж волнует.
Отец Небесный даст, если он увидит в этом смысл.
Потребность,
да,
но человек не будет ставить самоцелью, что наконец-таки я рядом с Богом, и наконец-таки можно поклянчить.
Он эту какую-то нужду свою, вот в малом или в великом, никогда не будет от Бога отделять. Он скажет, если это вот угодно Богу, это будет у меня. А если не угодно, я не буду из-за этого сокрушаться, плакать и прочее, прочее. Он будет спокойно к этому относиться. И от Отца Небесного ему будет дано все необходимое. И вот обратите внимание, это очень важная вещь.
Ну вот скажите, Дмитрий Борисович, здесь, вот у нас есть примеры новомучеников и исповедников 20 века. Всех этих священнослужителей, которые по лагерям, да, очень много количество лет пробыли, которые не отказались от веры, которых мучили там, некоторых и убивали, некоторых, вот Иоанн Крестьянкин, да, например, вспоминает, как, какие там издевательства были над ним. Но при этом у нас же не возникает сомнений о том, что эти люди предали Христа. Ни в коем случае.
Конечно,
они не отказались
конечно.
От своего сана, они не отказались от веры, они были как раз со Христом. Но кажется, какое-то противоречие между этой фразой и реальностью, потому что фразе-то «не будете ни в чем иметь нужды», а они, мне кажется, ну хотя бы даже в самых минимальных человеческих потребностях, в безопасности, там, в нормальной еде потребность имели.
Чего не пожелаете, просите, и будет вам. Вот здесь говорится о том, что ваша молитва будет до Бога доходить. Чья молитва исполняется? Вот Христос здесь говорит, будете во мне, ваша молитва будет исполняться. Молитва праведника. Молитвы праведника Бог слышит. Просто праведник, на то он и праведник, что он принимает эту волю Божью. И порой эта воля Божья, она предполагает такой твой жизненный путь. Вот и с этим связаны дальнейшие слова Христа. Вот здесь он говорит, вот мне кажется, это как раз о мучениках сказано в том числе. Христос говорит, тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Вот жизнь, почему мы так прославляем мучеников? Почему это так важно для нас? Потому что это люди, у которых дело не разошлось с их словом. Это люди целостные, которые готовы были жертвовать чем-то ради своей веры. И в этом отношении они для нас примерно все времена. Ты сказал, я верю, ты сказал это до самой своей смерти. И поэтому вот так и живи. Мученики, вот пример того, как они умерли, это пример нам, как надо жить. И в этом смысле Отец Небесный, он прославляет свое имя через их смерть, через их такой вот жизненный путь, он, который он им уготовил для того, чтобы прославить свое имя, для того, чтобы прославить церковь и научить многих и многих людей привести к вере. И поэтому мученик, он страдал не по причине своих грехов, он страдал не по причине каких-то, ну там, там, да, а он страдал ради ближнего, он страдал ради свидетельства. И в этом отношении их жизнь и их смерть, она плодоносна, плодоносна. И вот здесь Христос говорит самое удивительное, что свойство этих плодов, которые приносят человек, состоит в том, что они ему не принадлежат, они принадлежат Богу. И как подлинный садовник или виноградарь, что есть его слава? Его слава есть урожай. Вот точно так же деяния человеческие, его исповедничество, или его милосердие, или его там богословские труды, или вообще его отношения с близкими, вот то, что он сделал, если оно сделано во Христе, приобретает удивительное свойство. Оно начинает прославлять Бога. И через эти деяния люди начинают Бога встречать и Бога познавать. Вот в этом состоит подлинное свойство действия, которое соделано в Боге. Вот. И что же может быть выше этого, как бы ради чего вообще живет-то человек? В чем подлинный смысл его жизни? Чтобы твоя жизнь, она приобрела такой вот удивительный характер, что через твою жизнь прославляется имя Божье. Выше этого трудно себе что-то представить. И вот Христос, он говорит здесь, что вот это высокое, к чему вы призваны и что у вас получится, оно происходит из самого простого. Что для этого нужно? Ты сам не можешь, вот ветвь, она тоже сама по себе не может принести плод. Она как бы, происходит это в силу природы вещей. Не ее одними усилиями плод приносится. Но что она может сделать? Она может находиться в единстве с лозой. А что такое пребывать во Христе? Это, наверное, самый важный вопрос. И Христос говорит, что если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Вот это вот самый важный момент. То есть пребывать во Христе, это значит иметь веру и любовь ко Христу. Самая простая вещь. Вера и любовь ко Христу, которая послужит основой того, что человек исполняет заповедь, он принимает это Слово Божье всерьез, а не понарошку. И вот это вот отношение веры и любви никогда не следует терять, всегда необходимо это иметь, даже совершая по жизни какие-то ошибки, никогда не отчаиваться, тогда ты прибудешь в Боге. И тогда твоя жизнь, она исправится. Отец Небесный направит, он все равно будет, ты все равно будешь един со Христом, даже при своих грехах, ошибках, недостатках, и Отец Небесный, он тебя исправит, он пошлет тебе события, какие-то обстоятельства, он тебя очистит, и твоя жизнь, она снова приобретет подлинный смысл. Вот. И здесь вот такая удивительная притча, которая говорит не о внешнем, а о внутреннем содержании христианской жизни, христианского дела и намерения. Вот. Ну что же, Анна Дмитриевна?
Да, будем заканчивать, Дмитрий Борисович. Еще раз хочу напомнить, что это была последняя притча, о которой мы говорили в нашем цикле. В следующий раз будет завершающая передача, мы подведем итоги, назовем какие-то самые основные тезисы, важные моменты, о которых говорят евангелисты. Дмитрий Борисович, большое спасибо за участие в нашем цикле. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
До свидания.
Все сивы, пресвятой его плоты, вся церковь небес. ясно засіяло, що Спаситель з неба прийшов. Пастухи приходять поклонитись, на младенця подивитись, а зі сходу три славні царі свої дари йому несуть. Слава вишніх ми співаєм, Христа Бога прославляєм, миру, злагоди, спасіння від душі бажаєм вам. Щастя, віри, здоров'я, тільки щирої любові, Божого благословення, все своє життя. Чиня від душі бажаєм вам, щастя, віри, здоров'я, тільки щирої любов'я, Божого благословення, все своє життя. Слава вишніх ми співаєм, Христа Бога прославляєм, миру, злагоди, спасіння від душі бажаєм вам, щастя, віри, здоров'я, тільки щирої любов'я, Божого благословення, все своє життя.